Многим из вас надо учиться расслабляться. Невозможно медитировать, делать сахаджа крию, не расслабляясь. Расслабление телом – это дело тренировки. Если вы будете расслабляться, вы почувствуете нади, праны, чакры, ветры. Чувствительность каналов возрастет. И второй вид расслабления – психологический, отпускание. Это труднее. Отпускание значит не держаться за мысли, сформированный опыт. Принимать жизнь, как она есть, каждую секунду. В состоянии осознанности. Это как будто вы можете втягивать свое «я» внутрь и растворять его, а затем изнутри снова проявлять. Но если вы держитесь за свое «я», вам не удастся его втянуть внутрь и растворить. Вот такое держание зовут эгоизм, хамгара, чувство собственной важности. Надо понять, по какой причине я за него держусь. Я что-то хочу от него, я ищу что-то от него, я на него надеюсь. Надеяться на него не надо. Это ненадежная вещь. Получить тоже вы от него не сможете многого. Оно только ограничивает вас. Это инструмент. Но это не вы. Бывает просто привычка. Потому что нет распознавания светоносной основы, подобной пространству. Путаешь себя с другими вещами, которыми ты не являешься. Это как если бы вам сказали, что вы негр, и вас зовут Джон, и вам 74 года, у вас 5 внуков. И вы думали, вот я такой человек. И воображали себя. А вы и не являетесь. И потом вам говорят, брось негра. Оставь имя своих внуков. Вы говорите, нет, не оставлю. Вопрос, надо вам бросать негра? Почему вы так привязаны к негру, Джон? Кто-то говорит, о, мне так тяжело его бросить. Ну что вам бросать, если вы ими так не являетесь? Если это просто фикция ума. Потом читается лекция о непривязанности к негру Джону. Об отречении от него даются обеты. Отречься от негра Джона и от его внуков. Говорят лекции от его, о его отбрасывании. Но все это нужно, потому что вы не понимаете, что вы не являетесь изначально этим негром Джоном. Вы другой. Но есть укоренившаяся тенденция. Много вы думали на эту тему. Вы сильно в это поверили. Я негр Джон. Значит, нужна альтернативная вера. Ахам Брахмасми. Не словесная, а как внутреннее переживание осознанности. Иначе, если у вас не будет альтернативная вера, простая попытка отречься просто выбьет почву у вас под ногами. Нужна вичара, нужно узнавать себя истину. И психологическое отпускание означает отказаться от этой ложной, выдуманной личности, которой никогда не было. Никогда вы не были негром Джоном. Никогда вам не было 84 года, никогда у вас не было 5 внуков. Это что-то выдуманное, ложное, как рога зайца, город Анхарва, цветы в небе. Как яйцо, которое лошадь снесла во сне. Никогда этой личности не было. Просто созданный сознанием инструмент. От инструмента не надо отрекаться. Он хорош как инструмент. Просто использовать его на благо сознания. Если надо, этот инструмент, изменили его конфигурацию. Ваше сознание никогда не рождалось. Оно создало инструмент в виде тела, ума. Но оно не собиралось становиться инструментом. И оно не считает себя инструментом. Оно всегда свободно. Но инструмент начал думать иначе. Надо его просто отпускать. У инструмента есть цели, планы, надежды, отношения, оценки, опыт. Надо его отпускать. Заменяя прямым видением, пребыванием в том, что есть. Ежемгновенно, ежесекундно. К примеру, если бы вам сейчас дали парашют за спину и сказали, через 5 минут прыгаешь, вот он бы взбеленился. Что бы вы делали? Выхода нет другого. Надо отпустить и просто принять, и быть в осознанности. Потому что эту проблему вы бы не решили на уровне ума. Надо убрать, отпустить ум и найти в себе что-то глубже, до чего эта ситуация не достанет. То есть внутри вас какой-то глубокий есть центр, куда эта ситуация не может достать. И вы увидите, только вот этот центр и это сознание у вас спокойное, безмятежное, не подвергается. Только в нем вы можете опору найти, надеяться. Все остальное, тело, праны, ум, тонкое тело, могут как угодно подвергаться влияниям. И вы увидите, как они могут быть хрупкими, как они меняются, как они непостоянны, нестабильны, как им нет доверия. Если вы построили свою жизнь на доверии всему этому, рано или поздно вы обнаружите, что им нет доверия. Это нестабильные инструменты. Но внутри вас есть то непоколебимое. Недосягаемое. Оно недосягаемо даже для смерти. И если вы распознаете его, то и вы недосягаемы. То вы и оно – это одно. И вот находить в себе это недосягаемое, это искусство развлечения и веки. Память тонкого тела накопила много грубых впечатлений. И она будет всегда вас толкать на что-либо, совершать действия на прарабдху. И от нее не избежать. Она будет разворачиваться и строить мир в соответствии с тем, что внутри тонкого тела. Но если вы будете игнорировать прарабдху и выделять себе этот тонкий слой, все будет освобождаться. Освобождение – это самоосвобождение, это прекрасно. Это подобно сепаратору. Заливаешь молоко, выходит сметана, сливки, разные вкусные вещи. Самоосвобождение – это алхимия. Значит, ваш внутренний инструмент работает. Вся карма, вся прарабдха с зеркалом осознавания сталкивается, и из нее выходят деваты. Чистые вещи, пустые вещи. И этот алхимический котел мы запускаем, но его нельзя выключать. Напротив, его мощь должна возрастать. Тогда это процесс освобождения, путь к нирване. И по мере практики этот алхимический котел будет переваривать все более плотные сгустки кармы. Более плотные, еще более плотные. И внутри каждого человека есть сила, непреодолимая сила, которая заставляет его вновь и вновь рождаться. Непреодолимая обычным человеком. Как течение Ганги. Если вы попадете в него, она вас унесет. Против течения Ганги трудно плыть. Сильное течение. То есть непреодолимая сила. И обычный человек не может сопротивляться этим силам внутреннего, эти большие силы тонкого тела. Но самоосвобождение, если вы его открываете, становится противовесом непреодолимой силе. И оно должно стать другой непреодолимой силой. Если одна непреодолимая сила сильнее другой непреодолимой силы, то она побеждает. Когда она рождается? Когда вы успокоили ум, расслабились телом и отпустили умом. И тогда зеркало открывается, зеркало безмятежного ума. И в этом зеркале вы можете увидеть Бога. Но когда вы думаете, что вы не огражден, и это ложное представление не дает никак вам отпустить это представление, открыть зеркало, все иначе. Отбрасывание себя значит проявлять смирение, относиться к себе просто, не впадать в амбиции, гордость, цепляние. Потому что у монаха есть много шансов заболевать разными эгоистичными вирусами и болезнями. Болезнью маленького брахмана болеть, например. Привязанности к собственным проявлениям, к творчеству. Начинаете что-то делать, вам дается инициатива, вы расцветаете. Потом говорят, оставьте. Как оставить? А вот так, оставлю все. Забудь вообще. Нет, ну я же оставлю все. Привязанность маленького брахмана. Не привязывайтесь. Если надо, оставили и забыли в ту же секунду. Вот. Тогда вы можете почувствовать вкус, как суфии учили своих учеников. Пришел суфий и сказал ученику, открывай кафе, руководи. 3 года он его руководил, заработал прибыль. Пришел дальше суфий и сказал, а теперь иди, оставляй все, прыгай в реку и плыви. Куда пойду? Просто плыви. А здесь забудь все. Выплыл, его кто-то поймал, он попал в какую-то семью, обосновался там, привязался к девушке, появилась чуть ли не новая семья. Снова учитель суфий пришел, сказал, а вот ты где. Ну, теперь пошли со мной, забудь вообще. Отсечение, отсечение. Учить отсекать себя от всего. Есть болезнь маленького Ишвары. Я контролер, я верховный, я владыка. Я главный. Тоже отсекать. Потому что истинный Ишвара, он полностью не привязан к своим силам. И эта сила вайрагья как раз дает ему оперировать силой. Но силы им не оперируют. Уметь отпускать все. Есть болезнь маленького удельного князька. Я сам по себе, я независимый. Зависимый ты, еще как. И пока не примешь зависимость, не освободишься. Как ты можешь быть независимым? Ты дышишь воздухом, ты зависим. Ходишь по земле, зависишь от земли. У тебя тело из элемента земли. Ты весь одна ходячая зависимость. Никуда ты от нее не уйдешь. Ты можешь только принять ее. В древности были цари феодальные. У них были царства. И у них были вассалы, подчиненные князья. И иногда вассалы тоже имели свои замки, своих армию, крепостных крестьян, набирали силу. И потом периодически они набирали силы, положение, власти потом думали, а зачем нам дань платить главному князю? Почему бы нам свое княжество феодальное не отделиться? Мы же независимыми будем. И начинались. И тогда он прогонял послов или парламентеров, которые дань собирали. Тогда верховный царь возмущался и собирал огромную армию. И шел усмирять. Из-за этого постоянные войны сотрясали Европу. Феодальные междоусобицы. Таким же образом и сейчас есть множество сепаратистских движений, национально-освободительные движения, независимости. Таким же образом каждому человеку присуща тенденция независимости какая-то. Важно понять, пока вы тело, эго, вы зависимы от всего. Вот вы от земли зависимы. Куда вы от земли денетесь? вы не сможете улететь в другую галактику. Вы находитесь в мандале Брахма. Никакие внешние действия не могут делать вас независимым. Вы зависите от тела. То есть жить — это и есть быть в зависимости, потому что жизнь — это зависимость. От множества вещей вы зависите. От того, что сделано руками других людей. Вся человеческая биосистема — это сложный организм, взаимозависимый. Здесь надо просто понять и принять факт своей зависимости. Это не ваше тело, не вы его собирали. Не вы его лепили, вам его дали. Поносить. Это тело создано Брахмой, санкальпами Брахмы, по проекту Брахмы. Не вами, вы его не проектировали, и родители тоже. Конечно, родители принимали в этом участие. Но они его тоже не знают, как делать. Не они его проектировали. Они явились только звеном в какой-то, в цепи технологической. Это тело Брахма. Это его, все тела его. Вы взяли в аренду поносить только. Вы зависимы. С этим ничего не поделать. Как эго вы зависимы. Все мы зависимы. Надо принять этот факт. Если солнце перестанет светить, человеческая цивилизация исчезнет. Кислород исчезнет из атмосферы, тоже человеческая цивилизация исчезнет. Мы зависим от тысяч параметров земных. Мы не можем, например, в космосе жить. Принятие факта своей зависимости дарует вам безмятежность. Убирает ваши надежды и страхи. Истинная независимость внутри, не снаружи. И вы ее должны отыскать отпусканием. Это свобода. Но у эго никогда свободы нет. Эго и есть воплощение несвободы. И когда эго перестанет хотеть собственной, личной, индивидуальной свободы, перестанет искать свободу вне Бога, признает свою зависимость от Бога и сдастся, тогда начнется процесс освобождения. Сейчас как раз мы здесь, потому что мы выбрали независимость от Бога, псевдоненависимость. Оставив его, вошли по своей воле, проявили свою волю, в тело вошли. В грубые татвы. И вот результат. Вот на что способно эго. Эго способно влезть куда-нибудь, запутаться, забыть себя. Затем страдать и мучительно выбираться. И много раз. Пока оно не получит опыт своей тотальной зависимости от божества. Истинная самоотдача наступает, когда мы все время говорим: не я, но ты. Не моя воля, а твоя. Можем убирать себя. Мы не ищем независимость для эго, для я. Мы понимаем, что это тупик. созерцать, значит, осознавать свою зависимость ежесекундно. Эго должно понимать, что без Бога оно никто. Поэтому мудрец не придает значения своим мыслям, не придает значения своим словам, не придает значения своим планам, не придает значения своим цепляниям и привязанностям, не придает значения своим оценкам, всему, что исходит от ума, не придает значения своим впечатлениям, не придает значения себе. Он смеется над этим и может отпускать это. Он понимает, что это ничто без Бога. Он знает, что этого негра никогда не существовало, как и его пятерых детей. И отсюда рождается любовь. Только из этого состояния. Любовь к Божественному, любовь к Богу, любовь к осознанности – это одно и то же. Это совсем не та любовь, от которой так много пишут в романах и говорят люди. То, о чем пишут люди, это что-то совсем другое. Результат неведения и запутанности. Это любовь в недвойственности. Она может проглотить и растворить как и ненависть, так и привязанность, и любые вообще состояния. Ее мы называем бхава. И садху, истинный джняни, это тот, кто любит быть в пхаве, любит быть пхавой, любит быть с пхавой. И без нее даже не мыслит ничего. Пхава – это одно из имен также Шивы, переводится как «сущий». Это хорошее имя для Бога. Тот, что есть. Бытие. Однако, если вы научились пребывать вне концепций, вам не нужны даже самые красивые имена. И вот когда вы расслабились и выполнили два таких отпускания, расслабление тела, расслабление психологическое, просто пребывайте в пустоте. Ищите пустоту внутри тела, она там есть. Пространство внутри тела. А когда найдете, открывайте глаза и соединяйте внутреннюю пустоту и внешнюю. Смешивайте ее. без того, кто смешивает. Если будет тот, кто смешивает, это будет смешивание из мышлений. Но она должна смешиваться. И тогда будет одна пустота внутри и снаружи. И затем нужно чувствовать чакры, как эта пустота открывается в каждой из чакр, меняя направление энергии в них. С правити на неврити. И когда вы делаете, так это называется хаш-крия. То есть действие из естественного состояния. Вот этим вам всю жизнь предстоит заниматься. Кто хочет спросить, что может спрашивать. Или Брахма?
Меня. Потому что если бы не было меня, не было бы Брахма.
Этот вопрос не на уровне ума решается. Брахма вас создал.
Получается, как бы...
Если... Потому что, когда вы доберетесь до того слоя, где без вас Брахме не обойтись, то все вопросы ваши отпадут. И мысли тоже. Это не умственный слой.
Нет.
Брахма – это часть вашего ума, но она настолько запредельная, что кажется самостоятельной, отдельной. И у нее своя санкальпа и свое мнение.
Ну, если я смог породить Брахму, почему не таким-то условным?
Не совсем так. Та часть ума, которая задает вопрос, не смогла породить Брахма, никогда не сможет. Только та, которая вне вопросов, вне понятия рождения и смерти, рождает Брахма. Но в ней такие вопросы не возникают. Понимаете? А понятийный ум, как он может породить Брахму? Он даже собаку, как севу, не может породить. Не обладает ни Крия-шакти, ни Кришти, ни Сити, ни Тиротхана, ни Самхара. Он не обладает ни Джняна-шакти, ни Сватантрия-шакти, ни Айшвари, ни Ичха-шакти. То есть он не шактиман. Понятийный ум, тонкое тело, не шактиманы. То есть тот, кто рождает Брахму, Маха-Маха-шактиман. Это ваша сущность. Но сущность и задающий вопрос не одно и то же. Нет между ними знака разницы. Задающий вопрос есть игровая манифестация в сущности.
Вот именно как бы сам вопрос, то, что как бы, можно сказать, он возникает даже как бы не на уровне умственного как бы размышления. Создал я Брахма, не создал, он не создал.
Хороший вопрос, он забудет.
Нет, не забудет меня. Ты просто бывает вдруг и прозреваешь на нас. Но если я смог создать такую, как бы, мир проявления твоего создания, то есть я сотворил это вселенную, и как бы, ну это не на уровне мышления, то есть как-то происходит, а на уровне какого-то прозрения. И получается, вот, как бы, гуру проявления моего как бы, более высокого как бы, сознания, И в то же время, как бы, ты понимаешь, что потенциал-то есть огромный, просто распознать нужно вот это все суметь. То есть даже это не на уровне какого-то мышления, размышления, а просто как такие вспышки прозрения.
Что здесь важно? Не ошибиться с санкальпой. Все едино с умом. То есть это санкальпа принципиально нереализуема на уровне ума. Она реализуема только на уровне аманаски. И когда аманаска начнет набирать силу огромную, джняна шакти сватантрия ичха, ишвари крия, тогда чуть-чуть начнешь понимать потенциал, как может силами владеть. Это совсем запредельная область. И как бы тогда поймешь, насколько твой потенциал бесконечен и велик, но насколько он пока владеет силами ничтожно по сравнению с Брахмой. Брахма — это великое существо в относительном мире, и его власть безгранична. И даже ситхи, риши, муни, ману перед ним как песчинки, не говоря про лиф. Нам даже трудно уму представить. Тем не менее, потенциал Брахма и каждого из нас — это одно. Сам Брахма иллюзорен. То есть иллюзорен не в том смысле, что не существует, а в том смысле, что не имеет самобытия, но как функция шакти безграничная. И надеяться, что станешь Брахмой за одну жизнь, невозможно. И за две жизни тоже. Ты можешь достичь просветления, личного освобождения, но 16 кала стать Брахмой в высшем смысле — это очень большой путь. Ситхи все, такие как Гараканат, находятся на одном мизинце Брахмы. Они все равно находятся в его теле. Поэтому Гароха Биджой так и пишется, когда Гараканат сказал: «Яме, ну пойдем на суд к Брахме». То есть это высшая сила во Вселенной. И все время следует понимать, что несмотря на то, что мы следуем пути Адвайты, есть высшие силы. Человек по сравнению с высшими силами очень мал. Очень незначителен. Хотя потенциал у него абсолютно тождественен высшим силам. Но эти высшие силы обладают могучей джняна шакти, сватантрия шакти, ичха шакти, айшвари, крия. Потому что они раскрыли бхаву ахам брахмасми очень глубоко. Есть также непросветленные силы, то есть бессознательные, но их сила тоже велика. Например, если вы пойдете к губернатору Нижегородской области и скажете ему: «Я Брахма», то все равно вашей силы не будет достаточно, чтобы его приучить. Хотя, может быть, особенность ваша больше. Он оперирует больше шакти, гораздо больше. Есть локопалы, деваты местности, которые обладают большими силами, даже если они не просветлены. Сила человека очень мала по сравнению с могущественными силами. Но он может развить эту силу, и он должен развить ее. Все начинается с джняна шакти, понимание пустотности и недвойственности. Джняна шакти автоматически наделяет вас сватантрией, силой освобождать себя. Освобождать себя через самого себя. А сватантрия ведет к тому, что ваша воля начинает проявляться безупречно, как санкальпа намерения. И вот человек в бардах, промежуточном состоянии, да и во сне тоже. Чем более он духовно развит, тем больше его иллюзорное тело. Может быть, видится большим. Например, миры Дакини видятся огромными. Они могут видеться ростом, может быть, в 5 раз больше, чем человек. У меня были опыты. Ты стоишь, как маленький ребенок, по колено Дакини. Они ходят такие огромные. Ты понимаешь, какая могущественная шакти. Миры Лукапалов, защитников, обычно мне видятся сновидений в виде старшеклассников с повязками. Но они в 2 раза выше ростом нависают надо мной. Когда нужно пройти какой-то портал, я сразу вижу, это Лукапала какой-то местности. И вы, когда ходите, вы чувствуете, вы путаетесь под ногами у божественных существ со своей человеческой силой.
То есть для чего нужны нам эти силы, ну, вообще развивать? Ну, вот если так взять, процесс освобождения, просветления, просветление сознания, даже освобождение, это управление этими энергиями, как бы, и для чего нам нужны вообще все эти силы? Ну, становится брахма-творцом, а если ты не хочешь творить что-либо? Ведь освобожденное сознание, в основном, оно как бы свободно от желаний каких-либо.
Пока еще вы не готовы понять, о чем я говорю. Тут, наверное, вам надо самим ум свой прояснить и разницу между воззрением и относительным. Тут не вопрос, для чего они нужны. Это вопрос, что обладание шакти – это показатель твоей реализации. Не для чего, это просто так есть оно.
То есть они возникают как процесс,
это естественно.
Они сами, да? Не то, что мы специально развиваем.
Конечно,
какие-то силы.
Они естественно возникают. То есть, если Будда возникает, у него свет возникает. Он не думает, для чего мне моя светоносность. Просто это его природа. То есть, Брахма начинает светить через него. Или божественное существо имеет 8 метров роста. Просто оно таково, потому что оно божественное существо. Оно ничего не делает для этого. Ему по статусу быть положено. Как 9-этажный дом.
То есть он естественно возник. Как бы.
Конечно. Вот не спрашивайте меня никогда, а можно ли все достичь одним созерцанием? Если вы так спрашиваете, значит он будет. За учение, за... воззрение, поведение, методы, мудрость и прочее. Я ведь постоянно только об этом и говорю, о соотношении воззрения, поведения, метода и мудрости и прочего. То есть надо понимать соотношение этих вещей. Так же и шакти. Сила – это энергия, это часть брахмана. Брахман проявляет свои энергии. Зачем? Я не знаю. У него нет мотивации зачем-то. Спонтанно, это же лила, игра. А в игре нет вопроса в логике. Такова его прихоть. Захотел джняна шахте, захотел сватантре, захотел ичха, захотел вселенную сотворил. Это спонтанный акт творения вселенной. Игра, божественная лила, беспричинно. Милость абсолютно тоже беспричинна. Потому что если в ней есть причина, причинно-следственной связи, это идет уже карма, обусловленность. Но обусловленности нет в трансцендентном. Тут то все и дело, что логикой нельзя объяснить трансцендентные вещи. И как бы, когда человек, а я не хочу становиться брахмой, например. Ну, тут не вопрос. Ты можешь и не становиться. Есть определенная эволюция, процесс эволюции. То есть, если ты желаешь освободить свое сознание, ты должен реализовать непрерывную осознанность во сне со сновидениями, без сновидений. Закон. Не обойти его. То есть, нельзя стать пробужденным, и раз, а там какой-то участок остался неосознанным. А я не хочу осознавать себя. Это один человек так говорит. Я хочу Будды стать, но не хочу осознавать во сне со сновидением, во сне без сновидений, тем более это мне не надо. Ну как, это невозможно обойти. Придется, это само произойдет, через какой бы ты путь ни шел. Так и Брахма – это процесс овладения, это могущество сознания, это такая сила присутствия, высшая сила погруженности в присутствие. То есть это не обойти эту ступень. Это как вы растете, и вы вырастете до, например, 1,80 м, но вы не можете обойти 1,60 м. Если вы говорите, я не хочу быть 1,60 м, это невозможно. Так и с Брахмой. Просто логика, язык ума часто нас вводит в заблуждение. Мы как бы воспринимаем логические понятия двойственно. Воспринимайте это как указание просто на то, что спонтанно проявляется сияние сахачи. И когда-то его спонтанность набирает большую силу. И когда люди в двойственности, они говорят, это Брахма. Один священник молился, чтобы Господь открыл ему свои тайны. Ему приснился сон, где он попал в такой мир, где была огромная стена и там дверь. И он поднимался по лестнице целые сутки к этой двери. И дверь была огромная. Таких нет в мире людей. Стена была огромная. Он был очень маленький. И он стучал, барабанил в эту стену и ждал очень долго. Когда прошло много лет, эта дверь однажды открылась. И появилось существо, великолепное, сияющее так, что этот священник не мог на него смотреть даже. И он в страхе просто упал и сказал: «Господь, я так долго тебя ждал и искал». Это существо сказало: «Я только привратник». Все наши представления о божественной реальности неадекватны.
Вопрос. Вот братья Инды, да, они хотели стать брахманами, санкальпа такой выразили, стали брахманами. А есть практикующие, ну, просто, которые, у них нет там учения 16 кала, они как бы не знают, они просто практикуют. В принципе, человек, который, ну, знает, что он может стать брахмой, и он выражает такую санкальпу, он быстрее станет брахмой, чем человек, который просто практикует даже, ну, какую-то непосредственную тантру, но не знает, что он может стать брахмой. В принципе, так оно, да? Или здесь нет никакой зависимости. То есть стоит ли выражать такую санкальпу, да, стану ее брахмой?
Мне тоже интересно, как процесс происходит становления брахмы. Это можно опустить в воду? Или это... Это чего? Вы говорите, что все ситхи на низинце брахмы находятся.
А мы далеко. Тогда надо, не теряя времени, выразить намерение, да, это быстрее стать брахмой. Если Васиштха ведь говорит, о чем ум думает, то и появится. Основа становления брахмы – пребывание в присутствии. Тот, кто глубоко пребывает в присутствии, его присутствие когда-нибудь наберет такую силу, что может проявиться как одно из махадеват – Кшива, Вишну, Брахма, в зависимости от тенденции. И когда оно проявляется, как тот, кто владеет разными энергиями, проявляет, он становится брахмой. На относительном уровне Ну, можно иметь в виду такую санкальпу, но чтобы стать брахмой, санкальпа должна быть не на уровне концепции. И такая санкальпа уже вам дана. Это медитация Нираламбха. То есть это не концептуальная санкальпа. Когда вы практикуете божественный голос, дастьяхам брахмасми, то есть вы и делаете эту санкальпу. Другой какой-то еще специальный не надо, все равно на умственный путь. Умственными санкальпами брахма не достижим. Это придет само. В процессе погружения в созерцание, естественно. Самое главное – стать хорошими монахами. Не спешите становиться брахмами. Если вы станете хорошими монахами, то вы брахмами станете. Хороший монах кем угодно может стать. Но если не сумеете стать монахами, то брахмами нет шанса стать. Потому что монахом стать легче, чем брахмой. Гораздо легче. Хороший монах. Наша логика движения такова. Мирской человек, практикующий мирянин, садху, если это монашеский послушник, монах, опытный монах, хороший практик садху, затем достигший монах какой-то реализации, мастер уже, анахсидх, затем махасидх, затем девата, то есть преобразившееся в иллюзорное тело, затем махадевата, то есть девата, обладающий великим сиянием, способный творить мандалы. После этого владыка махадеватов, то есть махадевата, обладающий очень большой шахте. И после владыки махадевата, владыка лок каких-то, лок адхипатис, целых областей вселенной, тонких измерений. Потом маха лок адхипатис, владыка владык огромных областей вселенных. Ну а после этого можно и о брахме поговорить. Но все начинается с монашества.
Что за метафора ведического знания? Жизнь, срок жизни Индры, срок жизни брахмы.
Если мы принимаем относительную точку зрения на линейное творение Вселенной, на линейное время, все это имеет место свое. Жизнь Индры помещается в жизни Брахмы. Всего лишь день Брахмы, вся жизнь Индры. День Брахмы, всего лишь один день. Вся жизнь Брахмы, это всего лишь один день Вишну. Вся жизнь Вишна, один день Шива. Это соотношение непрерывности сознания и шакти девот. Очень сложно так его определить, поскольку они живут в тех областях, где действуют нелинейные законы. Но это не метафоры, это показатель энергии, силы энергии. У каждого деваты есть непрерывность в энергии. И у человека непрерывность энергии называется жизнью. Но жизнь деват превосходит человеческую. В конце концов, во время пралаи деваты тоже растворяются. И их тонкая прана, их тонкие иллюзорные тела растворяются. До уровня джана локи растворяются существа и деваты в том числе во время маленькой пралаи. Огнем, водой все существа, все локи уничтожаются во время малой пралаи, до джана локи. Йоги, кто имеет тело на тапа локи, махар локи, могут переносить туда сознание, быть бессмертными до конца, до маха пралаи. А кто не умеет, то их сознание и прана растворяются. Это малая пралая. Но выше джана локи все сохраняется. И вот только во время маха пралаи миры уничтожаются. Выше джана локи. Тапа лока, брахма локи, они тоже уничтожаются во время маха пралаи. И в каждой локе деваты имеют свою продолжительность. Столько, сколько длится жизнь в локе, столько и девата живет. Поскольку Индра живет в сансаре, в Индра-локе, а Брахма живет в Брахма-локе или в Сатья-локе, его обитель, то, конечно, несоизмеримы их продолжительностью жизни. Высшие локи очень стабильны, низшие локи очень нестабильны. Когда говорится, что чья-то жизнь длится столько-то, это указывается на видение, состояние ума. И в таком видении время течет иначе. Допустим, деваты погружены в такое присутствие, где их ясность может в их субъективном восприятии очень долго распространяться. Они поэтому обладают огромным опытом. Значит, их карма, их ум медленно разворачивается во времени. Сам ум очень быстрый, сознание очень быстрое, но разворачивается оно медленно. Вот состояние деват. Иногда, когда вы открываете глубину осознавания, вам может, если вы общаетесь с обычными людьми, может показаться, что ваша скорость сознания очень быстрая, что они все делают медленно. И если ты много практикуешь, хорошо медитируешь, ты начинаешь очень быстро думать. И скорость других сознания, ты видишь, как оно просто тормозит. Как будто у тебя компьютер новый, широкополосная связь, выделенная линия, спутниковая такая-нибудь. А кто-то работает на Пентиуме там 98-го года. Ты можешь скачивать огромные объемы информации одновременно, иметь несколько панелей, видеть любой запрос, поисковую систему. А кто-то там не может принять какую-то банальную картинку, да? Совсем разные скорости передачи информации. Тонкие тела тоже своеобразный компьютер. И вот у практикующих, у достигших, у них очень быстрая связь, широкополосная. И они оперируют очень быстро, очень думают быстро, понимают все очень быстро, схватывают быстро. В отличие от обычных людей, у них все замедлено. И то, что может сделать один человек, достигший очень большой силы сознания, то не могут сделать иногда 10 обычных людей или сотни. А что же говорить о богах? У них скорость очень быстрая. Передача данных, пропускная способность. И объем оперируемой памяти тоже. И поэтому и продолжительность жизни деват устанавливается именно с тем, насколько ты можешь субъективно прожить такой передаваемой информации, восприятии своем. Вот такое восприятие определяется как продолжительность жизни. Так, если условно сказать, пропускная способность информации человека, обычно стандарт это на 100 лет. То есть он может пропустить через свою судьбу, через прарабдху определенный объем информации. Вот тот объем информации, который ему отведен воспринимать 100 лет примерно. И когда говорится о соотношениях, что Индра там живет по сравнению с человеком, столько-то, а Брахма, это всего лишь вся жизнь Индры, это всего один день Брахмы, то именно следует рассматривать, ну, с точки зрения информации. То за свою жизнь Брахма может пережить столько информации, сколько за одни сутки, сколько Индра за свою жизнь. Это пример просто. Не следует понимать буквально. Не следует пытаться вычислить пропускную способность сознания Брахмы.